Клиффорд Саймак. Пересадочная станция. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. Грохот стих. Дым, словно тонкие серые пряди тумана, плыл над истерзанным полем, разваленными изгородями и персиковыми деревьями, которые артиллерийский огонь превратил в торчащие из земли щепки, над огромной равниной, где в порыве застарелой ненависти сошлись в битве непримиримые враги, где совсем недавно люди рубились насмерть, а затем, истощив все силы, отползли назад. На какое-то мгновение воцарилось... Нет, не успокоение. Безмолвие. Казалось, целую вечность перекатывался от горизонта до горизонта пушечный гром. Взметалась в небо земля, ржали кони, хрипло кричали люди. Свист металла и тупые удары пуль, настигающих жертву. Вспышки обжигающего огня, блеск клинков, яркие боевые знамена, реющие на ветру. А затем все это кончилось. И наступила тишина. Но тишина в этот день и над этой равниной звучала фальшиво. И вот она уже нарушается стонами и криками. Кто-то просит воды, кто-то молит о смерти. Крики, стоны, призывы о помощи будут звучать под безжалостным летним солнцем еще долгие часы. Позже распростертые фигуры умолкнут и замрут. А над полем поплывет удушливый, тошнотворный запах. И могилы павших будут совсем не глубоки. Много пшеницы останется неубранной, и не зацветут весной неухоженные сады. А на равнине, плавно поднимающейся к каменистому хребту, останутся несказанные слова, недоделанные дела и набухшие от влаги кучки тряпья, кричащие о бессмысленной расточительности смерти. Железная бригада, 5-й Нью-Гэмпширский, 1-й Миннесотский, 2-й Массачусетский, 16-й Мэнский. То были славные имена, откликающиеся эхом в туннелях веков. Еще одно имя — Инок Уоллес. Он так и держал в мозолистой руке свой разбитый мушкет. Лицо почернело от пороховой гари, сапоги покрылись коркой спекшейся крови и пыли. Он все еще был жив. Глава вторая. Доктор Эрвин Хардвик в раздражении перекатывал карандаш между ладонями и оценивающе разглядывал человека, что сидел напротив него. «Я никак не могу понять», — произнес он, — «почему вы пришли именно к нам?» «Ну, вы — это все-таки Национальная академия». Я подумал, «а вы — разведка». «Послушайте, доктор, если это устроит вас больше, давайте считать мой визит неофициальным, а меня просто частным лицом. Предположим, я столкнулся с необычной проблемой и зашел узнать, можно ли рассчитывать на вашу помощь». «Я не против того, чтобы помочь вам, но не вижу, чем могу быть полезен. Все это настолько туманно и гипотетично, но тем не менее, — сказал Клод Льюис, — вы не можете опровергнуть даже те немногие имеющиеся у меня доказательства». «Ладно, — произнес Хардвик, — давайте начнем все сначала и по порядку. Вы утверждаете, что этот человек... «Его зовут Инок Уоллес», — сказал Льюис. «По документам, ему уже давно перевалило за 100. Он родился на ферме близ небольшого городка Милвилл, в штате Висконсин, 22 апреля 1840 года. Единственный ребенок в семье Джедеди и Аманды Уоллес. Когда Эйп Линкольн стал собирать добровольцев, Инок Уоллес вступил в армию одним из первых и воевал в железной бригаде, которую уничтожили практически целиком у Геттисберга в 1863 году. Но Уоллес был переведен в другое подразделение, с которым он сражался в Виргинии под предводительством Гранта до самого конца, до Поматокса. Я смотрю, вы не поленились проверить. Пришлось разыскивать его документы. Свидетельство о зачислении в армию в архиве законодательного собрания штата в Мэдисоне. Все остальное, включая запись о демобилизации, здесь, в Вашингтоне. Вы говорите, что он выглядит на 30? От силы на 30, если не моложе. Но вы с ним не разговаривали. Льюис покачал головой. Может быть, это не тот человек? Если бы у вас были отпечатки пальцев. Во времена гражданской войны, сказал Льюис. До этого еще не додумались. Последний из ветеранов гражданской войны, произнес Хардвик, умер несколько лет назад. Если не ошибаюсь, барабанщик из армии Южан. Должна быть тут какая-то ошибка. Льюис снова покачал головой. Поначалу, когда мне поручили это дело, я тоже так думал. Кстати, как это вообще произошло? С каких пор разведка занимается подобными делами? Должен признать, — ответил Льюис, — случай действительно не совсем обычный. Но тут кроются серьезные перспективы. Вы имеете в виду бессмертие? Это тоже возможность такого явления. Однако тут есть и другие соображения. Сама эта странная история требовала расследования. Но при чем здесь разведка? Вы, очевидно, думаете, что этим следовало бы заняться какой-нибудь научной группе? Льюис улыбнулся. Пожалуй, это было бы логично. Но дело в том, что Уоллеса случайно обнаружил наш человек. Он был в отпуске. Гостил у своих родных в штате Висконсин. В милях в 30 от того места, где живет Уоллес. До него дошел слух об этом человеке. Скорее даже не слух, просто кто-то упомянул о нем в разговоре. После чего наш сотрудник попытался выяснить кое-какие подробности самостоятельно. Ему не очень-то много удалось узнать, но и этих крох хватило, чтобы он заинтересовался. «Меня вот что удивляет», — сказал Хардвик. «Как мог человек прожить на одном месте 124 года без того, чтобы не прославиться на весь мир? Вы представляете, какой шум подняли бы газетчики, узная они о подобном случае?» «При мысли об этом», — сказал Льюис, — «меня бросает в дрожь. Однако вы не объяснили мне, как ему удалось остаться в безвестности». «Не так-то просто это объяснить», — ответил Льюис. «Нужно знать те места и людей, которые там живут. Юго-западная часть штата Висконсин ограничена двумя реками. На западе течет Миссисипи, на севере — Висконсин. В глубине территории раскинулись бескрайние прерии. Земли там богатейшие, фермеры и города процветают. Но вдоль берегов места холмистые, много оврагов, скал, обрывов. И кое-где образовались совсем уединенные, отрезанные от мира уголки. Дороги в этих районах неважные. На маленьких примитивных фермах живут люди, которые по духу ближе к первым годам освоения этих земель, чем к 20 веку. У них, конечно, есть машины, радиоприемники, и скоро, видимо, будет телевидение, но они консервативны по натуре и держатся друг друга. Не все, конечно, и даже не то чтобы большая часть, но зато это в полной мере относится к тем людям, которые живут в тех забытых Богом местах. Когда-то там было немало ферм, но в наши дни едва ли можно заработать что-то хозяйству и по старинке. Экономические обстоятельства постепенно вытесняют людей из этих медвежьих углов. Они продают свои фермы за гроши и уезжают. По большей части в города, где еще можно устроиться на работу. Хардвик кивнул. А те, кто остается, как раз наиболее консервативны и не жалуют чужаков. Вот именно. Земли в основном перешли к людям, которые не живут там и даже не пытаются делать вид, что используют их для сельскохозяйственных нужд. Иногда пускают на выпас скот, очень небольшие стада. И на этом дело кончается. Совсем неплохой способ получения скидки с налогов для тех, кому это выгодно. Кроме того, во времена земельных банков им тоже было сдано немало участков. Хотите сказать, что эти лесные жители, так что ли их можно назвать, участвуют в заговоре молчания? Не то чтобы они делали это сознательно или намеренно, сказал Льюис. Это просто их образ жизни. Мораль, унаследованная от старой крепкой философии первопроходцев Запада. Они занимаются своими делами. Им не нравится, когда люди суются в их жизнь, а сами они не лезут в чужую. Если человеку хочется жить 1000 лет, это может быть и удивительно, но это его личное дело. Черт с ним, пусть живет. Если он хочет жить один, хочет, чтобы его оставили в покое, это тоже его дело. Они, возможно, обсуждают Уоллеса между собой, но ни в коем случае ни с кем из посторонних. И, вероятнее всего, им не понравится, если кто-то чужой будет пытаться разговорить их на эту тему. Мне кажется, они уже просто привыкли к тому, что Уоллес остается молодым, хотя их самих годы не щадят. Удивление прошло, и, видимо, даже между собой они не очень-то его обсуждают. Новое поколение принимает это как должное, потому что их родители не видят тут ничего необычного. Да и самого Уоллеса люди встречают редко, ведь он живет очень обособленно. А чуть дальше от этих мест, если кто и думал об этом чуде, то в основном как об очередной утке. Еще молодна байка, выдумка, которая гроша ломаного не стоит. Может, всего лишь шутка, понятная разве что жителям какого-нибудь медвежьего угла, вроде Дарк Холлоу. Как легенда про Рип Ван Винкля. Легенда, где нет ни слова правды. Скорее всего, люди просто посмеются над человеком, который воспримет эту историю всерьез и попытается в ней разобраться. Однако ваш человек заинтересовался. Да, и убей меня, Бог, не знаю почему. Тем не менее, ему это дело не поручили. Он был нужен в другом месте. Кроме того, его там знали. И вы... Мне потребовалось 2 года работы. И теперь вы знаете всю его историю. Не всю. Надо сказать, теперь вопросов у меня стало еще больше. Вы видели его самого? Неоднократно, — ответил Льюис. Но я никогда с ним не разговаривал. И, думаю, меня он не видел ни разу. Каждый день перед тем, как забрать почту, Уоллес совершает прогулку, но никогда не уходит далеко от дома. Все, что ему бывает нужно, приносит почтальон. То пакет муки, то фунт бекона, дюжину яиц, иногда спиртное. Надо полагать, в нарушение правил почтового ведомства. Разумеется. Но почтальоны делали это годами. Всех такая ситуация устраивает. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не устроит скандала. Но таких скандалов не устраивает. Возможно, кроме почтальонов, Уоллес ни с кем никогда дружеских отношений и не поддерживал. Насколько я понял, хозяйством он практически не занимается. Совсем не занимается. У него есть небольшой огород, но это все. Земля пришла в полное запустение. Но должен же он на что-то жить. Где-то он берет деньги. Да, ответил Льюис. Раз в 5 или 10 лет... Он отсылает одной фирме в Нью-Йорке горсть драгоценных камней. Как на это смотрит закон? Вы имеете в виду, что они могут быть краденными? Нет, не думаю. Хотя, если бы кто-то захотел найти к чему прицепиться, Это было бы несложно. Давным-давно, когда Уоллес только начал отправлять им камни, возможно, все было в порядке. Но время шло, законы менялись. Я подозреваю, теперь и он сам, и покупатель кое-какие из них нарушают. Но вы не вмешивайтесь. «Я проверил фирму», — сказал Льюис. И они здорово забеспокоились. Прежде всего, потому что все эти годы безбожно обдирали Уоллеса. Но я сказал им, чтобы они покупали, как и раньше. А если кто-то еще будет их проверять, чтобы сразу отсылали этих людей ко мне. Короче, посоветовал им держать язык за зубами и ничего не менять. «Вы не хотите, чтобы кто-нибудь его спугнул?» — спросил Хардвик. «Совершенно верно. Мне нужно, чтобы почтальон по-прежнему продолжал доставлять продукты, а нью-йоркская фирма по-прежнему покупала у него драгоценные камни. Я хочу, чтобы все оставалось как есть. Если вы меня спросите, откуда берутся эти камни, я сразу вам скажу, не знаю. Может быть, у него там свой прииск. Хорош прииск. Алмазы, изумруды и рубины все в одном и том же месте. Надо полагать, что даже при тех ценах, по каким с ним рассчитывались, Уоллес получает неплохой доход». Льюис кивнул. «Видимо, он посылает им новую партию, только когда кончаются деньги. А денег Уоллес тратит не так уж много, поскольку живет довольно просто, если судить хотя бы по тем продуктам, что он закупает. Правда, он выписывает множество газет, еженедельников и более десятка научных журналов. Кроме того, заказывает по почте много книг. Технических? Отчасти да. Но большинство из них — просто популярные издания, которые держат читателя в курсе последних достижений науки. Физика, химия, биология и все такое прочее. Но я не... Вот именно, я тоже. Он вовсе не ученый. По крайней мере, настоящего образования Уоллес не получил. В те далекие годы, когда он ходил в школу, не очень-то многому там учили. Сейчас, во всяком случае, естественно, научным дисциплинам уделяется гораздо больше внимания. Кроме того, все, что он мог тогда узнать, давно уже обесценилось. Уоллес посещал начальную школу, типичную для тех времен школу, где все занимались в одной комнате. А затем провел зиму в так называемой академии, что просуществовало год или два в городке Милвилл. Если вы не в курсе, могу сообщить, что для 50-х годов прошлого века это относительно высокий уровень образования. Так что он наверняка был очень способным юношей. Хардвик покачал головой. «Невероятно. Вы все это проверили? Насколько было возможно? Приходилось действовать очень осторожно. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь догадался о том, что меня интересует на самом деле. Да, забыл упомянуть. Уоллес много пишет. Он покупает толстые тетради для дневниковых записей дюжинами и чернила пинтами». Хардвик поднялся из-за стола и прошелся по комнате. «Льюис», — произнес он, — «если бы вы не предъявили мне свои документы, если бы я не проверил их подлинность, честно говоря, я бы решил, что все это просто бездарный розыгрыш». Он вернулся к столу и сел. Потом взял карандаш и снова принялся перекатывать его между ладонями. «Вы занимаетесь этим делом уже 2 года. У вас есть какие-нибудь предположения?» «Никаких», — ответил Льюис. «Я в полном недоумении. Именно поэтому я здесь. Расскажите мне, что вы знаете о нем еще. Я имею в виду о его жизни после войны». Его мать умерла, когда Уоллес был в армии. Отец с соседями похоронили ее там же, на ферме. Те годы многие так поступали. Молодой Уоллес получил отпуск, но слишком поздно. На похороны он не успел. Никакого замораживания попросту не было, а дорога отнимала много времени. Потом он вернулся в действующие войска. Отец Олиса остался холостяком, в одиночку работал на ферме и жил в достатке. По тем сведениям, что мне удалось собрать, он был хорошим фермером, даже исключительно хорошим для своего времени. Выписывал кое-какие сельскохозяйственные журналы и вводил у себя всякие новшества. Уже тогда он использовал севообороты и боролся с эрозией почвы. По современным стандартам это была не бог весть какая ферма. Но жил он с нее совсем неплохо и даже сумел кое-что отложить. Затем с войны вернулся инок, и они больше года работали на ферме вместе. Старый Олис купил косилку для лошадиной тяги. Это такая цилиндрическая конструкция с острыми длинными резаками, чтобы убирать сено и зерновые. Весьма прогрессивный шаг по тем временам. Вручную за такой штукой не угонишься. Но однажды хозяин отправился на косьбу, и лошадей что-то испугало. Они рванули, и старого Олиса бросило вперед, прямо под косилку. Далеко не самый лучший способ уйти из жизни. Хардвик передернулся и пробормотал. Ужасно. Инок нашел отца и перенес его тело в дом. Затем взял ружье и пошел искать лошадей. Отыскал их в дальнем конце пастбища. Пристрелил на месте, да там и оставил. Это действительно так и произошло. Долгие годы на пастбище лежали два лошадиных скелета, запряженные в косилку, до тех пор, пока не сгнила сбруя. Инок вернулся домой и занялся приготовлениями к похоронам. Обмыл отца, одел его в выходной черный костюм и положил на стол. Потом сколотил в сарае гроб. Могилу он выкопал рядом с могилой матери. Закончил уже при свете фонаря и всю ночь просидел возле отца. Когда наступило утро, он отправился к ближайшему соседу. Тот сообщил другим соседям. И кто-то позвал священника. Под вечер состоялись похороны. И инок вернулся домой. С тех пор он там и жил, но никогда больше не возделывал землю. Только огород, и все. Вы говорили, что эти люди не любят разговаривать с чужаками. Однако вам удалось узнать много подробностей. У меня ушло на это 2 года. Я, можно сказать, внедрился к ним. Купил побитую машину. Остановившись в Милвилле, пустил слух, что ищу женьшень. Что ищете? Женьшень — это такое растение. А, я знаю. Но на него уже долгие годы нет спроса. Ну, небольшой спрос все-таки есть. Время от времени женьшень скупают экспортеры. Но я собирал и другие лекарственные травы. И вообще я делал вид, что хорошо знаю народную медицину. Впрочем, делал вид не совсем те слова. За 2 года я это дело неплохо освоил. «Понятно. Эдакая простая душа», — сказал Хардвик. «Тамошние таких понимают. Чудак, мол, травы какие-то ищет. Это в наше-то время. Да и безобидный совсем. Может, даже немного чокнутый». Льюис кивнул. «Да, вышло даже лучше, чем я предполагал. Я просто шатался по окрестностям. Иногда люди со мной разговаривали. Мне, кстати, и женщин удалось найти. Правда, немного. Особенно я подружился там с одной семьей. С Фишерами. Они живут ниже по реке, а ферма Олиса стоит на возвышенности, у крутого берега. Причем живут они там почти столько же, сколько у Олиса. Но занимаются совсем другими делами. Фишеры всегда охотились на енотов, ловили рыбу зубатку и гнали самогон. В моем лице они, видимо, нашли родственную душу. Я был столь же беспечен и склонен к безделью, как они сами. Я им даже помогал самогоном. И гнать помогал, и пить, а пару раз и продавать. Ходил с ними ловить рыбу, охотился, разговоры разговаривал. И они показали мне несколько мест, где искать Жэньшэнь. Шань, как они его называют. Наверное, для социологов эта семейка — золотое дно. У Фишеров есть дочь, глухонемая, но очень хорошенькая. Так вот она умеет заговаривать бородавки. «Мне это все очень знакомо», — отозвался Хардвик. «Я сам родился и вырос в горах на юге». Они-то и рассказали мне про сенокосилку. Я выбрал денек, отправился в дальний конец пастбища Олесов и произвел кое-какие раскопки. Нашел лошадиный череп и кости. Ну, тут вряд ли докажешь, что это лошади Олеса. «Пожалуй», — согласился Льюис. «Однако я нашел еще и обломки косилки. Осталось от нее не так много, но определить, что это такое, все же можно. Давайте вернемся к истории Олеса», — предложил Хардвик. «После смерти отца он остался на ферме и никогда ее не покидал». Льюис покачал головой. «Инок живет в том же самом доме. Там абсолютно ничего не изменилось. И, похоже, дом состарился ничуть не больше, чем его хозяин. Вам удалось побывать в доме?» «В доме нет, только возле дома. Сейчас я и об этом расскажу». Глава третья. В его распоряжении был час. Льюис знал это совершенно точно. Последние 10 дней он следил за Олесом с хронометром в руках. И от момента, когда тот выходил из дома, до возвращения с почтой, почти каждый раз получалось около часа. Иногда чуть больше, когда почтальон опаздывал, или они останавливались поболтать. Но час, — говорил себе Льюис, — это все, на что он может твердо рассчитывать. Олес скрылся за холмом, направляясь к каменистой гряде, что поднималась над отвесным берегом реки Висконсин. Там он, зажав винтовку под рукой, заберется на скалу и остановится, задумчиво глядя на дикую долину реки. Затем спустится по камням вниз и пойдет по лесной тропе, вдоль которой в положенное время года цветут розовые башмачки. А оттуда снова вверх по холму, к роднику, что выбивается из земли чуть ниже старого поля, непаханного, может, уже сотню лет, потом дальше до почти заросшей дороги и вниз к почтовому ящику. За те 10 дней, что Льюис наблюдал за ним, его маршрут не менялся ни разу. Возможно, он не менялся годами. Олес никогда не торопился. Прогуливался он с таким видом, словно времени у него было хоть отбавляй. Останавливался по пути, чтобы пообщаться со своими давними знакомыми. С деревом, с белкой, с цветком. Выглядел Олес крепким, здоровым. Да и во всей его повадке еще чувствовался бывалый солдат. Старые привычки и маленькие хитрости, оставшиеся с тех суровых лет, что он провел в боях под началом многих полководцев. Подняв голову и расправив плечи, Олес всегда двигался легкой походкой человека, познавшего в свое время долгие изнурительные переходы. Льюис выбрался из своего укрытия за густой завесой ветвей деревьев, которые когда-то давно были садом. На кривых, узловатых, серых от старости ветвях кое-где еще родились крохотные кислые яблоки. Остановившись у края зарослей, он окинул взглядом жилище Олеса, стоящее на вершине холма. И на мгновение ему показалось, что дом освещен каким-то особым сиянием, словно некий чистейший концентрат солнечного света преодолел разделяющую два небесных тела бездну и пролился только на один этот дом, чтобы выделить его среди всех других домов мира. Залитый солнечным сиянием, Дом казался неземным, словно он и в самом деле был каким-то необыкновенным. Но затем это сияние исчезло, как будто оно просто привиделось. И дом снова вернулся в освещенный привычным солнечным светом мир лесов и полей. Льюис потряс головой, уверяя себя, что это просто игра воображения или оптический обман. Потому что особого солнечного света не бывает, и этот дом — самый обыкновенный дом, хотя он и прекрасно сохранился. Такой дом в наши дни нечасто увидишь. Прямоугольное, длинное, узкое строение с высокой крышей и старомодными резными карнизами. Какая-то в нем чувствовалась суровость, не имеющая ничего общего с возрастом. Таким он, видимо, был уже в тот день, когда его закончили строить. Простой, суровый, крепкий дом, под стать людям, которые в нем жили. Однако же, несмотря на эту вековую суровость, аккуратный и ухоженный. Везде ровная, неободранная краска, ни малейшего намека, что где-то что-то подгнило, и даже непогода не оставила на нем своей печати. С одной стороны от дома стояла пристройка, скорее даже просто сарай. И выглядел он тут совсем не на месте, словно его привезли откуда-то целиком и приставили к стене, закрыв боковую дверь. «Может быть, дверь, ведущая на кухню», — подумал Льюис. Сарай, без сомнения, использовался для того, чтобы вешать там плащи и куртки, оставлять калоши и сапоги. Наверняка есть там скамьи для ведер, молочных бидонов, и стоит плетеная корзина для сбора яиц. Над крышей сарая торчала невысокая печная труба. Льюис приблизился к дому, обогнул пристройку и увидел, что дверь туда приоткрыта. Он поднялся по ступенькам, открыл дверь пошире и застыл в изумлении. Это был не просто сарай. Судя по всему, именно тут Уоллес и жил. В одном углу стояла печь, от которой уходила под крышу труба. Обыкновенная древняя печь, размерами немного меньше, чем старомодные кухонные плиты. На печи кофейник, кастрюля и сковорода. На крюках, прибитых к доске за печкой, висела другая кухонная утварь. Напротив — полуторная кровать на четырех ножках, покрытая пестрым одеялом с орнаментом из множества цветных лоскутков, вроде тех, что были популярны у хозяек лет 100 назад. В другом углу стояли стол и стул. Над столом, в небольшом открытом стенном шкафчике, — тарелки. Керосиновая лампа на столе старая, обшарпанная, но стекло чистое, словно его вымыли и отполировали сегодня утром. Однако никакой двери, ведущей из сарая в дом, и никаких признаков, что она тут когда-то была. Просто ровная, обшитая дощечками стена дома, где полагалось быть четвертой стене пристройки. «Невероятно», — сказал себе Льюис. «Как это нет двери? И почему Уоллес живет здесь, в этом сарае, а не в самом доме? Возможно, есть какая-то причина, по которой он не живет там, но тем не менее остается поблизости. Может быть, Уоллес всю жизнь несет за что-то покаяние, словно средневековый отшельник, поселившись в лесной хижине или в пещере где-нибудь в пустыне». Льюис стоял посреди помещения и оглядывался вокруг, надеясь, что ему удастся обнаружить какую-то зацепку, ключ к пониманию этой необычной ситуации. Но в сарае не было абсолютно ничего, помимо самых элементарных, необходимых для жизни вещей. Печи, чтобы готовить пищу и обогревать жилище, кровати, чтобы спать, стола, на котором есть, лампы для освещения. Ни даже лишней шляпы. Хотя, если подумать, Уоллес вообще не носил шляп или лишней куртки. Ни журналов, ни бумаг. Хотя Уоллес никогда не возвращался от почтового ящика с пустыми руками. Он выписывал «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-стрит Джорнал», «Christian Science Monitor», «Вашингтон Стар», еще множество научных и технических журналов. Но в сарае не было ни журналов, ни книг, что он покупал. Если на то пошло толстых дневников, там вообще не было ничего, на чем можно писать. «Возможно, — сказал себе Льюис, — этот сарай не больше, чем маскировка. Место, которое по совершенно неизвестной причине Олес тщательно обставил, чтобы создавалось впечатление, будто он именно здесь и живет. Не исключено, что на самом деле он живет в доме. Но если дело действительно обстоит так, то зачем этот маскарад? Не очень, кстати, убедительный». Льюис повернулся к двери и вышел из сарая. Обогнул дом и приблизился к крыльцу. На первой ступеньке он остановился и осмотрелся. Кругом стояла тишина. Солнце взобралось уже высоко. День обещал быть теплым, и весь этот уединенный уголок земли словно успокоился и затих в ожидании полуденной жары. Взглянув на часы и убедившись, что у него есть еще 40 минут, Льюис поднялся по ступенькам, взялся за круглую дверную ручку и повернул. Но она не повернулась. Лишь скользнули по ней обхватившие ее пальцы. Льюис удивился, попробовал еще раз, и снова у него ничего не получилось. Как будто дверная ручка была покрыта чем-то твердым и скользким, словно пленкой льда, по которой пальцы скользили, не оказывая на ручку никакого давления. Он наклонился, стараясь разглядеть, есть ли там какое-нибудь покрытие. Однако ничего не обнаружил. Ручка выглядела совершенно нормально, даже, может быть, слишком нормально. Она была такая чистая, словно кто-то совсем недавно протер ее и отполировал. Ни пыли, ни оставленных непогодой отметин или пятен ржавчины. Льюис попробовал царапнуть ее ногтем, однако ноготь скользнул, не оставив на ней никакого следа. Он провел рукой по поверхности двери. Дерево оказалось таким же скользким. Ладонь совсем не чувствовала трения, как будто дверь намазали маслом. Однако никакой смазки там не было. Вообще не было ничего, что объясняло бы это непонятное скольжение. Льюис отошел от двери и потрогал обшитую досками стену. Стена была тоже скользкая. Он провел по ней сначала ладонью, затем ногтем. Результат тот же. Весь дом, казалось, покрыт чем-то скользким и гладким. Настолько гладким, что даже пыль не садилась на его поверхность, и непогода не оставляла на нем никаких следов. Льюис подошел к окну и только тут заметил странность, которую не заметил раньше, и понял, отчего дом производил такое суровое впечатление. Все окна были черными. Ни занавесок, ни штор, ни жалюзи, просто черные прямоугольники, похожие на пустые глазницы голого черепа здания. Он приник к стеклу, закрывшись с обеих сторон ладонями от света, но все равно ничего не разглядел за окном. Перед глазами застыл черный омут. И что странно, в этой черноте ничего не отражалось. Не отражалось даже его лицо, ничего, кроме черноты. Словно свет падал на стекло и тут же поглощался, всасывался и оставался там навсегда. Ни единого отблеска. Льюис спустился с крыльца и медленно обошел вокруг дома, внимательно его разглядывая. Все окна до единого, те же черные прямоугольники, впитывающие свет без остатка. Все стены такие же скользкие и твердые, как возле крыльца. Он ударил по стене кулаком. Все равно, что скала. Обследовав каменный фундамент, Льюис убедился, что и там все гладко и скользко. Раствор между камнями лежал неровно, да и в самих камнях были трещины, но рука не чувствовала никаких шероховатостей. Что-то невидимое покрывало камень. Ровно настолько, чтобы заполнить щербины и неровности. Но что это, он не понимал. Казалось, оно было бесплотно. Выпрямившись, Льюис взглянул на часы. В его распоряжении оставалось всего 10 минут. Пора уходить. Он спустился по холму к старому заброшенному саду и уже под деревьями остановился, чтобы взглянуть на жилище Олиса еще раз. Теперь дом выглядел иначе. Теперь это было не просто здание. В его ожившем облике появилось что-то насмешливое, даже издевательское, как будто внутри дома зрело, готовое вот-вот вырваться наружу, зловещее хихиканье. Льюис поднырнул под низкие ветки и двинулся через сад, пробираясь между деревьями. Тропинки там, конечно, не было, а трава и сорняки вымахали выше колен. Он снова пригнулся, потом обошел дерево, которое много лет назад вырвало с корнем во время бури. Время от времени он протягивал руку и срывал яблоки. Мелкие, горькие дички. Откусывал кусочек и тут же выбрасывал. Ни одного съедобного среди них так и не нашлось. Словно они сосали из заброшенной земли горечь запустения. В дальнем конце сада Льюис наткнулся на забор, поставленный вокруг могил. Здесь трава разрослась не так сильно, а на заборе можно было заметить следы недавнего ремонта. В изножии каждой могилы, напротив трех простых надгробий из местного известняка, росло по кусту пионов. Большие разросшиеся кусты, посаженные, видимо, много лет назад. Поняв, что он наткнулся на семейное кладбище Олисов, Льюис остановился у ветхой изгороди. Но тут должно быть только два надгробных камня. Откуда взялся третий? Он двинулся вдоль изгороди, косевшей калитки, прошел внутрь и остановился у могил, читая надписи на надгробиях. Угловатые неровные буквы свидетельствовали о том, что надписи сделаны неопытной рукой. Тут не было ни сентиментальных фраз, ни стихотворных строк, ни изображений ангелов, ягнят и других символических образов, характерных для 60-х годов прошлого века. Только имена и даты. На первом камне Аманда Уоллес, 1821-1863. На втором Джедедия Уоллес, 1816-1866. А на третьем...